по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, привет всем, друзья. 9 часов в Москве, 20 августа. Сегодня понедельник, это Теос, FM, Радио Теос. Это передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего прямого эфира. И мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию, которое мы по разным причинам прервали. Тут был и мой отпуск, тут, к сожалению, была и болезнь тоже. И я благодарю всех, кто знал об этом и кто молился об этом. Я очень часто вспоминал и вспоминаю вот эти слова из Псалма: дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Ну вот, когда проболеешь в отпуске, ты четко понимаешь, труд и болезнь, ну, собственно, так оно и есть. Вот, а если серьезно, я хочу еще сказать спасибо вам, друзья, вот за что. В социальных сетях, в наших группах продолжалось обсуждение, продолжались ответы на вопросы. И, извините, многие из вас продолжали отвечать на вопросы, многие из вас задавали вопросы также, но не было тишины, не было того, чтобы вот... изучение Священного Писания, изучение Библии прервалось. Оно продолжалось, и это было действительно очень и очень важно. Спасибо вам большое, и слава Богу. Потому что вот этот цикл по страницам Библии, это ведь не про передачи только. Это про сообщество людей, которым важно Священное Писание, которые хотят знать Господа, которые хотят знать Его Слово, которые хотят быть послушными Господу, которые хотят свидетельствовать Божие Слово, свидетельствовать о Божьей любви. И здорово, что такая возможность у нас с вами есть. А передача — это лишь часть вот того движения Святого Духа, которое сейчас происходит. Ну и вот у нас сейчас есть возможность эти передачи продолжать и продолжать наши с вами разговоры, наши с вами беседы. Я напомню, что у нас есть основное с вами сообщество. Это сообщество по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook. Кстати, в этом сообществе на протяжении 2 недель мы собирали библиотеку. На протяжении 2 недель в обычное время, во-первых, публиковались повторы наших первых эфиров, где мы, собственно, давали такие установочные передачи, установочные темы. Ну, а во-вторых, на протяжении 2 недель мы публиковали ссылки на книжки, которые полезны каждому человеку, который Библию изучает. Это книги по обзору Ветхого Завета, по обзору Нового Завета. Это учебники, учебные пособия. Единственное, что я не успел пока опубликовать из того, что хотел опубликовать, это ссылки на учебники греческого и древнееврейского языков и словари, лексиконы, которые полезны для изучения Священного Писания. Но я думаю, при следующей возможности как-нибудь еще мы к этому вернемся, и мы это с вами обязательно опубликуем. А мы с вами сегодня возвращаемся к книге Иисуса Навина. У нас сегодня целых 3 главы. Мы начнем с конца 2 главы и дочитаем сегодня аж до 4 главы книги Иисуса Навина. И речь у нас сегодня пойдет вот о чем. Израильтяне переходят через Иордан. Долго они к этому готовились. Первое поколение не смогло перейти, не смогло, как вы помните, по своему неверию. И перешло только вот 2 человека из первого поколения, а остальные, соответственно, люди, которые родились уже позже, родились уже в пустыне. И вот этот переход на самом деле весьма примечателен. И переход этот, переход через Иордан, помогает нам поговорить о важном таком аспекте жизни каждого человека. Знаете, мне приходится часто общаться с психологами, и верующими психологами, и неверующими тоже. И вот психологи зачастую говорят о том, что схемы поведения, которые бывают у родителей, зачастую проявляются и у детей. Если отец с пренебрежением относился к своей жене, к матери детей, то и, соответственно, у сына вполне возможно будет такая же история. То же самое касается отношений между матерями и дочерьми. И вот получается некий заколдованный круг. Остается вопрос. А как выходить из этого круга? Вот что по этому поводу делать? Это как? Это проклятие на всю жизнь? Проклятие на много поколений, что ли? Так вот, единственный способ по-настоящему выйти из этого круга дает нам Господь. И этот способ — прийти к Богу, отдать ему свою жизнь, передать все это, весь этот багаж, который мы носим с собой, носим на себе, передать это все Господу, отдать Иисусу Христу. И тогда он совершенно реально помогает из этого выйти. К чему я об этом в связи с книгой Иисуса Навина? А вот к чему. Обратите, пожалуйста, внимание на несколько важных моментов перехода через Иордан. Во-первых, когда израильтяне переходят через Иордан, впереди идет ковчег. Священники несут ковчег Господа. Ковчег — это место присутствия самого Господа. И Бог переходит Иордан вместе с израильтянами. Да, воды раздвигаются, да, они переходят через Иордан. Но это не совсем похоже на переход через Красное море. Здесь первым, кто переходит, оказывается Бог. Вот Он ведет свой народ, и Он сам проходит через этот Иордан. И потом уже все остальные. Кроме того, есть два важных места в Иордане. Во-первых, в середине Иордана, в самом глубоком месте. И вы помните, что оттуда берутся камни, и туда ставятся также камни, 12 камней по числу колен Израиля. Мы об этом сегодня будем говорить. Во-вторых, на том берегу, куда они перешли, куда Господь их привел. Так вот, этот проход через Иордан, для тех из нас, кто знает Новый Завет, я думаю, что многие из нас уже знают Новый Завет, хотя бы сколько-то, да, мы с вами 4 Евангелия прочитали, Деяния апостолов мы уже прочитали. Так вот, я думаю, что этот момент, 2, 3, 4 главы книги Иисуса Навина, уж точно нам напомнит о первом, что сделал Иисус Христос в самом начале своего служения. Вот еще до того, как он пошел в пустыню, как он постился 40 дней, еще до этого, помните, какое было событие? Евангелие от Матфея, 3 глава, помните, да? Куда вошел Иисус? Где принимал крещение Иисус? Куда он вошел? Правильно, он вошел в Иордан. Иоанн Креститель стоит у Иордана. Иисус приходит к нему креститься. И он говорит, ну как же это? Мне нужно было у тебя креститься. Иисус говорит, оставь, дабы исполнилась всякая правда. Мы должны исполнить всякую правду. Все, что положено сделать, мы должны сделать. И сам Бог проходит через то, через что потом поведет людей. То есть сначала через крещение в Иордане, крещение как символ смерти и воскресения, а потом, собственно, через сами смерть и воскресение. И вот и получается. В Ветхом Завете Бог проходит перед израильтянами в Ханаан, в обетованную землю. Он проходит как бы через смерть, через погребение и через воскресение. Вода не имеет над ним власти. В Новом Завете Христос приходит и проходит через крещение в Иордане. Многие не могут понять, что же такое происходит, как это. А потом Он же, Иисус Христос, Сын Божий, вторая ипостась Божества, проходит через смерть и воскресение. И смерть не имеет над ним власти. А что дальше? А дальше, друзья мои дорогие, великое освобождение. Потому что все эти разговоры о том, что там предрасположенность, дети повторяют путь своих родителей, среда действует и так далее. Все это, конечно, так. Но помните, смерть не имела над ним власти. Воды Иордана не имели над ним власти. Вот этот путь через Иордан, путь в Ханаан, это, собственно говоря, и есть путь освобождения. Сегодня один из самых важных фрагментов книги Иисуса Навина. Я очень рад, что мы, слава Богу, мы до этого дошли, потому что мы говорим о том, как мы вырываемся из этого круговорота бытия. Круговорот так и останется круговоротом без Бога. С Богом же мы обретаем спасение. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, а вы можете нам также писать в тех комментариях, в тех трансляциях, которые вы смотрите, которые вы слушаете, наши основные группы по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук. Но есть другие группы, в которых идет трансляции этих программ. И также в эти группы вы нам можете писать. Мы с удовольствием в конце выпуска прочитаем ваши письма, прочитаем ваши комментарии. А пока, друзья, давайте обратимся к Господу и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя. Мы просим Тебя, направляй нас, веди нас. Помоги нам, Господи, пройти тот путь, по которому Ты ведешь нас. Но самое главное, Боже, помоги нам не забывать про то, что Ты уже прошел этим путем. Мы не первые, поэтому путь этот уже пройден. Мы славим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 334-й раз уже встречаемся. В прошлый раз мы остановились на второй главе книги Иисуса Навина и говорили о блуднице по имени Раав. И Раав фактически принимает шпионов, принимает разведчиков израильских, но она обманывает свои власти. Она обманывает своего царя. Она лжет. И на эту ложь обращает внимание, тем более в контексте слов апостола Павла, который говорит нам о том, что мы должны быть покорными властям, и нет власти ни от Бога установленной. А вот Раав, конечно, властям не покоряется, и отрицать это бесполезно. То есть всякий, читающий Библию, этот момент заметит. Что же сказать про Раав? Каков был ее поступок? Я думаю, что Раав, подвергая свою жизнь опасности, на самом деле совершила действительно смелый поступок, и этому поступку есть несколько весьма веских причин и несколько объяснений. Ну, во-первых, то, что говорит апостол Павел, относится все-таки к христианам. То есть он пишет к римлянам, он обращается к ним в этом послании, «Всякая душа да будет покорна властям», и эта тема была весьма актуальной для христиан, тем более, что у властей христианам было все больше претензий. Но Раав-то далеко не христианка, и ожидать от нее, что она будет послушна тому, что говорит апостол Павел римлянам, я думаю, не стоит. А во-вторых, она, по крайней мере, в начале этого эпизода точно не была Божьим чадом. Да, мы, дети Божьи, должны быть послушны властям. Но опять-таки в начале эпизода к ней это не относится. В-третьих, Раав находится на стыке или на противоречии, точнее, между волей Божией, с одной стороны, и волей царя, земного правителя, с другой. Понимаете, какая штука? Бог отдал Иерихон в руки израильтян. То есть Бог это решил. И вот если законы государства противоречат открытой Божьей воле, вот не то, как я ее понимаю, да, а тому, как она изложена, тогда у чада Божия нет выбора. Мы призваны слушаться Бога более чем людей. Так должны вести себя Божьи дети. Я понимаю, что это очень сложно, и зачастую христиане, да, и христиане тоже пытаются отмазаться и сказать, что ну вот, я не исполняю закон, потому что мне так Бог сказал. И в подавляющем большинстве случаев мы не имеем права так поступать. Нет, мы нарушаем закон не потому, что Бог нам так сказал. Мне вспоминается человек, который опаздывал на работу, и работодатель ему говорит, я тебя уволю, у тебя вот опоздание за опозданием. Он говорит, а Бог мне сказал по утрам Библию читать. Я должен слушаться Бога более, чем человека. В данном случае этот работник, конечно, передергивает. Бог ему сказал читать Библию, но он совершенно спокойно может встать пораньше и читать Библию рано утром. Или поздно вечером. Еще один момент. Раав открывает причину своего поступка. И, услышав это объяснение, из уст самой Раав гораздо проще принять все остальное. 8 стих 2 главы книги Иисуса Навина. «Прежде, нежели они легли спать, она вошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Вот причина поступка Раав. Раав делает предложение своим разведчикам, но она при этом четко объясняет, как мыслили в то время люди в ее городе. Вот пришли эти иудеи, пришли они из-за Иордана, и Бог с ними. Бог уже отдал нас в их руки. То есть Раав оценила Божьи дела. Мы слышали. А как давно все это было? Как давно были те события, о которых она слышала? Как давно был переход Черного моря? 40 лет назад. Как давно были битвы с царями? Тоже довольно давно. Что произошло за эти 40 лет? Бог давал возможность жителям Ханаана покаяться и прийти к нему. По большому счету, Бог обещал Израилю эту землю еще во времена Авраама. Но тогда еще беззаконие жителей Ханаана не дошло до финальной стадии, до финальной меры, и Бог давал этим людям время для покаяния. И она говорит, мы слышали, мы все слышали, мы все в курсе. С другой стороны, Бог не пускал и израильтян в Ханаан из-за неверия самих израильтян. Сегодня говорят, какой ужас, Бог взял и истребил руками Израиля жителей Ханаана. Но обратите, пожалуйста, внимание, Бог дал им даже не 40 лет, а если отсчитывать от Авраама, Бог дал им 400 с лишним лет, скажем так, 420 лет на покаяние, и они так и не покаялись. Раав говорит, мы слышали, мы были в курсе, то есть у них было время обратиться, они этого не сделали. А теперь идут люди Божии. Что делать, встает вопрос перед Раав, принять их или уничтожить их? Вот такой серьезный большой вопрос. Бог дал жителям Ханаана возможность покаяться, возможность уверовать. 420 лет была эта возможность. Ну а вот что, если бы был 421 год? Стало бы лучше? Или 422 года? Как вы думаете, что-то изменилось бы принципиально? Я предполагаю, что нет. Потому что 420 лет – это вполне достаточное время. За это время они слышали, за это время они могли измениться. Не изменились. Так и в новозаветный период. Те, кто не принимают Иисуса Христа, идут в ад. Кто-то скажет, «Ну, времени было мало, не успели». Мало? Со времен прихода Иисуса Христа Бог дал нам уже 2000 лет. Мало? Сколько еще надо? Насколько больше? Многие сегодня знают, что Христос родился, жил, умер и воскрес. Однако одно знание не спасает. Спасает доверие, вера, личные отношения с ним. И вот Раав уверовала. 12 стих. «Итак, поклянитесь мне Господом Богом нашим». Вот Богом нашим в некоторых рукописях, но не во всех. Если это действительно часть подлинного текста, то это великолепно, потому что это означает, что Раав ассоциирует себя с Богом Яхве, с Богом Израиля. Читаем дальше. «Поклянитесь мне, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Понимаете, она уверовала, и она действует на основании своей веры. И в результате Раав не погибла вместе с неверным городом. Кстати, если бы весь город поверил Богу, то и весь город можно было бы сохранить. Помните, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не изменился и в новозаветные времена. Без Христа человек обречен идти в ад. Но у каждого человека есть достаточно времени в жизни для того, чтобы услышать и для того, чтобы отреагировать на эту весть. Итак, Раав услышала, Раав поверила, Раав действовала. Вот это и есть спасение. Раав не погибла, потому что уверовала и действовала. Читаем дальше. 14 стих. Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы ныне не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене. И она жила в стене и сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же кто нас обидит, и ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Вот такая договоренность, такая история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами подходим к 3 главе. Разведчики вернулись и фактически сказали Иисусу Навину: «Все, Господь предал эту землю в наши руки. Теперь нужно совершить переход. И это будет переход через Иордан». Хочу задать вам сразу вот какой вопрос. А вы лично, в вашей жизни, вы перешли через Иордан? Кто-то скажет: а разве мы должны переходить? Да, конечно. И еще как должны. И не знаю, как вы, а я никогда не понимал, почему многие люди говорят о переходе через Иордан как переходе в новую жизнь, в смысле вот о смерти, и жизни в раю и так далее. Я хотел бы прочитать сначала фрагмент из третьей главы книги Иисуса Навина, а потом показать несколько духовных примеров. Первый стих. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников наших и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ними. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу: «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета Господня и идите пред народом». Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воду Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». И так, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета Господня пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Вот давайте здесь остановимся. Вы помните, как Израиль переходил через Черное или Красное море? Когда Израиль переходил море, Моисей ударил воду своим жезлом или жезлом Аарона. И это было предзнаменование суда. Но теперь никакого жезла Аарона нет. Теперь перед израильтянами идет ковчег. И этот ковчег несут священники. И в этот момент, когда священники несут ковчег, Иордан открывается перед ними. Обратите внимание на несколько моментов. Во-первых, должно быть пространство между людьми и ковчегом. Какой смысл это имеет? Ковчег упомянут в этой главе 8 раз. Но при этом, что через ковчег Бог напоминает о своей святости. И люди должны понимать эту святость. Они не могут подходить слишком близко. Правда, потом, уже в новозаветные времена, придет Христос. И вот Он, Сын Божий, не будет держать это расстояние. Он станет как один из нас. Но мы и дальше будем с вами читать про ковчег, и ковчег своим существованием напоминает людям о Божьей святости. Еще один момент. Это время, когда Иордан разливается. Это время так называемых поздних дождей. Мы читаем про жатву пшеницы. Это особый период, когда на самом деле по человеческому размышлению, по человеческому разуму, никому и в голову не придет переходить Иордан. Жители Иерихона были абсолютно спокойны. Если уж когда-то будет вторжение, то явно не сейчас. Сейчас половодье. Сейчас воды расступились. Будет сезон засухи, тогда Иордан будет маленьким ручейком. Вот тогда израильтяне перейдут. Но понимаете, в чем штука? Если бы они переходили в сезон засухи, то это было бы проявление их военного гения. А в данном случае военный гений, ну, совершенно ни при чем, потому что нет никакого гения. Есть Божие водительство. И Бог переводит их через Иордан в то время, когда река наиболее полноводна. Но также и в то время, когда жители Ханаана и жители Иерихона конкретно к этому меньше всего готовы. Когда священники проносят ковчег, воды раздвигаются. Тут есть еще один интересный момент. В 16 стихе вода отступает до города Адама. Что это за город Адама? Исследователи спорят по этому поводу, но на карте ни этот город, ни какое-либо поселение с таким названием они найти не могут. Я не знаю конкретно, что это за город Адама, но Адам – это человек, или взятый от земли. Адама, как мы помним с вами, земля. Так вот, воды расступаются. И когда Христос пришел на землю, точно так же воды преступления, воды греха расступились. Через пришествие Иисуса Христа прощение даровано было и тем, кто жил в прошлом, во времена Адама, если они смотрели на Христа с надеждой, и тем, кто будет жить в будущем до конца века, и тем, кто при этом будет смотреть на Христа с надеждой. Воды расступаются. Таким образом, и ковчег, который и устроил-то Бог для того, чтобы израильтяне понимали, каков он, как действует он с этим народом, и ковчег этот указывает нам на Иисуса Христа. Еще один момент. Обратите внимание на то, что священники стояли на сухой земле, пока израильтяне не перешли через Иордан. Именно через ковчег Бог открывает этот путь. И ковчег здесь в самом буквальном смысле прообраз Иисуса Христа. Идем дальше и переходим к 4 главе, и дальше больше. Первый стих. «Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь». Давайте остановимся здесь. Это первые вот эти 12 камней. Это камни, которые взяты из Иордана, из невидимого места, из того места, которое стало доступным только по воле Божией, по Божьему чуду. И вот их нужно будет поставить там, где совершался привал. Перенести из места невидимого на место видимое. 4 стих. Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена. И сказал им Иисус,
пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знаменьем. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек. Эти камни стали памятниками. И говорят они о воскресении Христа. Дело в том, что израильтяне перешли через смерть и воскресение Иисуса Христа. Опять это прообраз. Иисус умер за нас, когда мы были грешниками, и поскольку мы были грешниками. Переход через Иордан таким образом представляет не нашу физическую смерть, а смерть Иисуса Христа за нас. Как израильтяне переходили через Иордан по вере, так и мы переходим через Иордан по вере. Но входим мы в новую сферу жизни. Это жизнь, которую открывает нам Иисус. 8 стих. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там». А потом, друзья, были еще 12 камней. Об этом в 9 и следующих стихах. «И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета Господня. Они там и до сего дня». Что это за камни? Зачем они были нужны? Первые 12 камней были вынесены из места невидимого и поставлены на место видимое. Другие 12 камней, напротив, из видимого в невидимое. В чем их смысл? Зачем это было? Сегодня, к сожалению, уже нет времени об этом говорить, но в следующий раз обязательно скажем и продолжим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, спасибо всем, кто пишет по поводу возвращения в эфир, возвращения наших с вами передач. Да, это действительно здорово, но опять-таки самое главное, чтобы каждый из нас лично читал Священное Писание, чтобы мы вместе собирались для того, чтобы его читать и для того, чтобы его применять в жизни, для того, чтобы Господь действовал в нашей жизни. Я посмотрю, прочитаю некоторые ваши комментарии. На самом деле тут общая такая есть линия. Комментарий от Лены. Лен, давайте мы сделаем с вами вот что. Два варианта. Вы задаете очень большой, очень важный вопрос. Вот предложу вам либо-либо. Если вы хотите, скиньте мне, пожалуйста, адрес электронной почты, и я отвечу вам лично и сделаю это в течение сегодняшнего дня. Если вы этого не хотите или вам это неудобно по каким-то причинам, то я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но сделаю это завтра в самом начале эфира. Вот первые минут 10-12 эфира как раз хотел бы посвятить ответу на ваш вопрос. Нормальный вариант будет, если я от вас не получу, скажем так, в течение следующих 20 минут письма, тогда я просто ставлю ответ на ваш вопрос завтра на начало эфира. Ну, на самом деле, так даже мне, наверное, будет проще, потому что, ну, и, во-первых, другие услышат этот ответ, а во-вторых, потому что, ну, писать письмо, подробное письмо на эту тему, редактировать его, это явно больше 15-20 минут займет, поэтому, наверное, да, давайте все-таки завтра мы с вашего вопроса начнем. А пока те комментарии, которые, ну вот покороче, пишет Юлия Кисель-Черкасская. Забавный у нее комментарий. «Легче везде носить с собой каменные скрижали с заповедями, чем соблюдать эти заповеди». Вот тут как раз удивительность того, что делает Христос. Бог сделал так, что заповеди написаны на нашем сердце. Бог сделал так, что Святой Дух напоминает нам, что Он учит нас, что Он открывает нам Божью волю. И да, каменные скрижали — штука тяжелая. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что зачастую израильтяне носить-то их носили, а вот исполнять не исполняли. И вроде бы внешнее соответствие есть. Внешне все нормально, внешне все правильно. Но жизнь не та. Так, к сожалению, и сегодня бывает. Зачастую в христианской жизни или даже в околохристианской жизни получается ситуация, когда вроде бы на внешнем уровне все соответствует. И знаете, как тяжело, когда носишь вот эти скрижали, но они вне тебя, они не в сердце твоем. Жизнь от этого не меняется, но усталость от этого грандиозная. Я тут стараюсь всему соответствовать, у меня все равно это не очень получается. Но вопрос о том, как носить эти скрижали в сердце и как исполнять эти самые заповеди, об этом мы сегодня уже начали говорить. И Оксана Белоусова продолжает эту тему. Она спрашивает, она пишет: «Каждый разговаривает с Богом по-своему. Я имею в виду, слышит и понимает Его волю. Я слышу и чувствую Его через озноб кожи. Вся правда о том, что мы можем прервать этот порочный круг. Вся правда». Вот тот порочный круг, о котором я говорил сегодня в самом начале, когда вроде бы дети, родители, дети должны воспроизводить то, что делают родители, и даже если это кажется, является нехорошим, нежелательным, а что с этим делать? А вот, собственно, Бог единственный, кто с этим что-то может делать. А если родители всю жизнь просто носили эти самые заповеди, носили глиняные таблички, а вот все равно и этот порочный круг может быть разбит, и это может быть преодолено. Жанна Михайлова пишет: «Наш Бог долготерпеливый и многомилостивый». Мы вспоминаем, кстати, об этом в связи с тем, что мы говорили про жителей Ханаана. У жителей Ханаана немало было возможностей услышать истину. У жителей Ханаана немало было возможностей услышать о Боге. Раав, блудница, услышала. Она поверила. Слушайте, а значит, другие могли поверить? А значит, и у других была такая возможность? Да, была. Это не просто какой-то гром среди ясного неба, когда все вроде было нормально, все вроде было без проблем, и вдруг Бог приходит раз и их истребляет. Это скорее кульминация того нагнетания, противостояния между Богом и Ханааном, которое происходило уже на протяжении долгого времени. И выход из этого всегда был. Ася пишет: «Раав, блудница, спаслась действием. А может ли верующий, у которого есть запинающий грех, и он искренне раскаивается, нести служение, продолжать действовать для Бога?» Смотрите, нести служение в формальном смысле, в церковном смысле, и продолжать действовать для Бога, это, в общем, разные вещи. Верующий человек, у которого есть запинающий грех, именно потому этот грех и запинающий, что человек не может с этим грехом продолжать определенные служения. Ну, такой пример: верующий человек, у которого запинающий грех, это то, что он постоянно срывается и кричит на детей. Как он может продолжать нести, допустим, служение в воскресной школе и иметь что-то вот в служении, какое-то общение в служении с детьми? Как он может это делать? Один мой знакомый христианин, кстати... Ну, я сейчас могу даже назвать это имя. Тем, кто постарше, это имя даже кое-что скажет. Тем, кто не постарше, ничего не скажет. Был такой замечательный христианский поэт Николай Шалатовский. Так вот, Николай Шалатовский был, ну, скажем так, его очень ценили в определенных кругах, в основном в баптистских кругах. Но вот говорил он, например, так. Он говорил: «Я готов проповедовать». Он говорил: «Но я не буду, я не могу, я не чувствую себя готовым проповедовать о семейной жизни, потому что у меня у самого в семейной жизни проблемы. Вот я от этой темы буду воздерживаться, потому что вот эта тема, по которой я искренне говорить не могу. О других темах проповедовать буду. Буквально вчера пастор, к которому я отношусь с огромным уважением, сказал перед хлебопреломлением, он сказал о том, что, говорит, вы знаете, когда мы с женой, когда у нас, мы поссоримся с женой, такое бывает, я как-то уже даже обращал на это внимание, перед воскресеньем в пасторских семьях зачастую проблемы. Это такое, не знаю, нападение сатаны, что ли. Так вот, пастор говорит, когда я понимаю, что я поссорился с женой, и мы не успели с ней примириться, я не провожу хлебопреломление. Хлебопреломление вместо меня проводит тогда кто-то другой. И более того, зачастую я даже воздерживаюсь от хлебопреломления, воздерживаюсь от участия в вечере Господней, пока не будет примирения с женой. Это вот по поводу запинающего греха. Да, потому он и запинающий, что какие-то вещи при нем делать уже не получается. Теперь по поводу действия. Послушайте, а покаяние, это ведь тоже уже действие. Не случайно мы читаем о том, что вера без дел мертва. А найти поддержку других христиан, искренне рассказать кому-то из братьев или сестер о том, что происходит в своей жизни, сказать: брат дорогой, если вы мужчина, сестра дорогая, если вы женщина, вот что со мной происходит, спроси с меня, я готов или готова быть подотчетной или подотчетным тебе. Это же тоже действие. Да, это действие, которое является частью покаяния. А пойти и попросить прощения у другого человека, которого мы обидели, не только Богу об этом сказать, но и другому человеку об этом также сказать, это тоже действие. Так что, конечно, в действии, когда есть запинающий грех, конечно, действие никто не отменял. Но не стоит мешать в одну кучу все, да, вот действия, направленные на покаяние, на восстановление отношений с Богом, с людьми и служение, в котором к нам предъявляются определенные требования. Это примерно как человек, который ранен, который серьезно ранен, будет предпринимать определенные действия, в частности, перевязку делать. А вот на спортивные соревнования он не пойдет, пока с этой раной он не разберется. Ирина Винокурова пишет: спасибо вам, благодарит за это служение. Жанна пишет: много открылось мне сегодня. Юлия продолжает, да, тоже здесь благодарность, спасибо. Мария: почему людям сложно принять Иисуса? А знаете что? Нам, я скажу людям, в данном случае нам, да, потому что мы с вами люди, нам с вами, в принципе, по нашей греховной природе бывает сложно принять, что мы неправы. Ну вот, это не я нарушил правила движения, а меня остановили. Откуда этот инспектор взялся? Да? Или мне штраф прислали, наставили тут камер. И следят за людьми. А люди-то ничего, они нормальные, они белые, пушистые. Нам сложно принять в чем то, что мы в чем-то неправы. Это не у меня проблемы с характером, с темпераментом, а жена досталась такая. Или дети непослушны. Да, внимание, у жены, у детей тоже есть проблемы. Но с каждого из нас Господь спрашивает за нас лично. Понимаете, мы в ответе перед Господом за себя. И при этом за каждого из нас Он умер. За каждого из нас Христос умер. И еще. Нам очень хочется думать, что свои проблемы мы можем решить сами. И мысль о том, что кто-то отдал свою жизнь за нас. Кстати, студенты в одном из эфиров недавно очень хорошо сказали: если бы была хоть какая-то возможность решить проблемы самим, ну, тогда было бы действительно обидно. Как это так? Я мог, а Христос за меня умер. Надо понимать, что возможности решить проблемы самим нет. Поэтому Христос и пошел на смерть за нас. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.